Глава 6.
Сив и Енох. Книга Бытие с 4 главы 25 стиха по 6 главу 2 стих.
Адаму был дан другой сын, который должен был стать наследником божественного обетования и духовного первородства. Его назвали Сив, что означает «назначенный» или «вознаграждение». «Ибо, — говорила его мать, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Внешностью Сив был гораздо величественнее Каина и Авеля и походил на Адама больше всех его сыновей. Своим благородством он напоминал Авеля. Однако добрых качеств он унаследовал не больше, чем Каин.
Относительно сотворения Адама сказано: «По образу Божию сотворил его». Но после грехопадения человек рождал детей по подобию своему и по образу своему. Несмотря на то, что Адам был сотворен безгрешным, по образу Божьему, Сив, подобно Каину, унаследовал падшую природу своих родителей. Но он также узнал об Искупителе и был наставлен в праведности. Благодатью Божьей он служил Богу и прославлял Его. Обращаясь к грешникам, как это делал бы Авель, будь он жив, Сив учил их чтить Бога и повиноваться своему Творцу.
У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Прежде верные поклонялись Богу, но по мере увеличения населения на земле разница между двумя группами людей становилась все заметнее. Одни открыто исповедовали свою преданность Богу, другие выражали презрение и не повиновались ему.
До грехопадения наши прародители соблюдали субботу, установленную в Едеме, и после своего изгнания из рая продолжали святить ее. Вкусив от горьких плодов непослушания, они узнали, что всякий, попирающий заповеди Божьи, рано или поздно узнает, что божественные установления святы и незыблемы, и что наказание за их нарушение неизбежно. Суббота почиталась всеми детьми Адама, оставшимися верными Богу. Но Каин и его потомки не соблюдали этот день, в который покоился сам Бог. Они по собственному усмотрению установили дни отдыха и работы, не считаясь с повелением Иеговы.
Проклятый Богом Каин оставил дом своего отца. Вначале он занялся возделыванием земли и построил город, который назвал по имени своего старшего сына. Он отвернулся от лица Божьего, искоренил из души обетование о возвращении в Едем, погрузившись в поиски богатства и наслаждений на земле, проклятой за грех, и таким образом стал родоначальником большой группы людей, поклоняющихся Богу века сего.
Потомки Каина достигли выдающихся успехов в делах, в обретении земных благ, но к Богу они были равнодушны и противодействовали его намерениям относительно человека. К греху убийства, совершенному впервые Каином, Ламех, праправнук Каина, прибавил еще многоженство. Он признавал Бога только для того, чтобы получить от него гарантию собственной безопасности и не подвергнуться мести за убийство Каина. Смотри книгу Бытие, 4 глава, 23 стих. Авель был пастухом, живя в шатрах или шалашах, и потомки Сифа следовали тому же примеру, почитая себя странниками и пришельцами на земле, стремясь к лучшей, то есть к небесной отчизне. Послание к Евреям, 11 глава, 13 и 16 стихи.
Некоторое время потомки Каина и Сифа жили раздельно. Каиниты, удаляясь от места своего первого поселения, рассеялись по равнинам и долинам, где обитали дети Сифа, а последние, желая избежать их пагубного влияния, ушли в горы и там построили себе дома. И, ведя такой обособленный образ жизни, сифиты сохраняли служение Богу во всей чистоте. Но постепенно, с течением времени, они смешивались с жителями долин, что и привело к гибельным последствиям. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы. Книга Бытие, 6 глава, 2 стих. Дети Сифа, увлеченные красотой дочерей каинитов, огорчая Господа, брали их себе в жены.
Многие, поклоняющиеся Богу, были вовлечены в грех различными искушениями, постоянно соблазнявшими их, и утратили свой особенный святой характер. Смешавшись с нечестивыми, они уподобились им по духу и в поступках. не считаясь с ограничениями седьмой заповеди, они брали их себе в жены, какую кто избрал. Дети Сифа пошли путем Каиновым, послание Иуды, 11 глава, устремились к земным богатствам и наслаждениям и пренебрегли заповедями Божьими. Люди, познав Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Поэтому предал их Бог превратному уму. Послание к римлянам, 1 глава, 21 и 28 стихи. Грех, подобно смертельной проказе, охватил всю землю.
Почти 1000 лет Адам жил среди людей как свидетель последствий греха. Он добросовестно пытался приостановить поток зла. Ему было повелено воспитывать своих потомков в истине Божией, и он тщательно сохранял и передавал последующим поколениям то, что Бог открыл ему. Адам рассказывал своим детям и детям детей, вплоть до 9-го поколения, о святой и счастливой жизни человека в раю. Он повторял историю своего падения, рассказывая о страданиях, с помощью которых Господь научил его необходимости точного исполнения своего закона. Адам раскрывал перед своими потомками милосердие Бога, заботящегося об их спасении. Однако только немногие послушались его слов. Часто ему приходилось слышать горькие упреки за совершенный грех, который принес столько горя его потомкам.
Жизнь Адама была исполнена скорби, смирения и раскаяния. После изгнания из Едема мысль о смерти приводила его в ужас. Он первым из людей соприкоснулся с реальностью смерти, когда его первородный сын Каин стал убийцей своего брата. Снедаемый сильнейшими угрызениями совести за свой грех и глубоко потрясенный смертью Авеля и отвержением Каина, Адам испытывал жесточайшие страдания. Он видел, что развращенность людей все увеличивается и в конце концов приведет мир к потопу, хотя вначале смертный приговор, вынесенный ему Творцом, казался слишком страшным. Но потом, наблюдая в течение тысячелетия последствия греха, он понял, что со стороны Бога было милостью положить конец жизни, исполненной страдания и скорби.
Несмотря на беззаконие допотопного мира, то время не было эпохой невежества и первобытности, как часто предполагают. Люди имели блестящие возможности достигнуть наивысшей ступени нравственного и умственного развития. Они обладали недюжинной физической силой и незаурядным умом. Возможности обретения духовных и научных знаний были беспредельны. Неправильно было бы думать, что если люди того времени так долго жили, то их умственное взросление наступало позже. Их интеллектуальные способности развивались рано, и те, кто боялся Бога и жил согласно Его воле, возрастали в познании и мудрости на протяжении всей своей жизни. Если бы можно было сопоставить прославленных ученых нашего времени с их сверстниками допотопного мира, какими ничтожными показались бы они по сравнению со своими предками в умственном и физическом отношении. С сокращением жизни человека снижались его физические силы и умственные способности. Есть люди, которые учатся от 20 до 50 лет своей жизни, и мир изумляется их успехом. Но какими ограниченными покажутся их достижения по сравнению со знаниями тех, чьи способности развивались на протяжении столетий?
Справедливо, что наши современники получили преимущество благодаря достижениям своих предшественников. Люди выдающегося ума, которые исследовали, изобретали и писали, оставляли свое наследие последователям. Однако преимущества людей древнего мира были несравненно больше. Среди них на протяжении столетий жил тот, кто был сотворен по образу Божьему, о ком сам Бог сказал «весьма хорошо», человек, которого Бог наставил всей мудрости этого материального мира. Адам узнал от Творца историю творения. Он собственными глазами видел события, разворачивающиеся в течение 9 столетий, и передавал свои познания грядущим поколениям. Допотопные люди не имели письменности и, следовательно, книг, но обладали огромными физическими и умственными способностями, прекрасной памятью и способностью проникать в тайны и удерживать информацию, безошибочно передавать свои познания потомкам. В течение столетий одновременно жили 7 поколений, которые имели возможность делиться своей ученостью и опытом.
Люди того времени обладали неповторимыми преимуществами приобрести божественные познания через его творение, равного которому не было. То время было временем великого света, а не религиозной тьмы. Весь мир имел возможность познать истину от Адама, а жившие в страхе Божьем, кроме этого, учились у Иисуса Христа и его ангелов. На протяжении многих столетий перед их глазами находился немой свидетель истины, сад Божий. У врат рая, охраняемых херувимами, являлась слава Божья, и туда приходили молящиеся. Здесь они воздвигали алтари и приносили жертвы. Здесь совершали жертвоприношения Каин и Авель, и Бог сходил с небес, чтобы общаться с ними.
Скептики не могли отрицать существование Эдема, пока он находился на виду у всех, и вход его охранялся бдительными ангелами. Порядок в творении, предназначение сада, история двух деревьев, так тесно связанная с судьбой человека, все это являлось неоспоримым фактом. Пока Адам был жив, мало кто пытался оспаривать бытие Бога, его верховную власть и требования его закона.
Несмотря на господствующее беззаконие, в то время существовала династия святых мужей. Они, облагороженные и вдохновленные общением с Богом, жили на земле, словно на небе. Они обладали могучей силой разума и удивительными знаниями. Перед ними стояла великая и святая цель – сформировать в себе праведный характер и преподать урок благочестия не только своим современникам, но и всем грядущим поколениям. На страницах Священного Писания упоминаются имена только немногих, самых выдающихся из них. Но на протяжении всех веков Бог имел таких верных свидетелей, искренних приверженцев, чистосердечно поклонявшихся Ему.
О Енохе говорится, что он жил 65 лет и родил сына. После этого он ходил с Богом 300 лет. Уже в раннем периоде своей жизни Енох любил Бога, боялся Его и соблюдал Его заповеди. Он принадлежал к династии тех святых мужей, которые сохраняли истинную веру и являлись прародителями обетованного семени. Из уст Адама Енох узнал о мрачной истории грехопадения, а также радостную весть об обетовании Божьем, и он положился на грядущего Искупителя. Но после рождения первенца Енох поднялся на еще более высокий духовный уровень и установил еще более тесные отношения с Богом. Как дитя Божье, он еще глубже осознал свои обязанности и ответственность. Наблюдая привязанность ребенка к себе, его простодушную веру в могущество отца, и сам испытывал глубокую нежность к своему первенцу, Енох понял чудесную любовь Бога к людям, даровавшего им своего сына, и научился доверию, с каким дети Божьи должны относиться к небесному Отцу. Безграничная, непостижимая любовь Божья, проявленная в Иисусе Христе, стало предметом его непрерывных размышлений, и со всей пылкостью души он стремился проявить ту же любовь к окружающим.
Ходил Енох пред Богом не в состоянии исступления и не во власти видений, но исполняя все повседневные обязанности своей жизни. Он не стал отшельником, не ушел от людей, потому что должен был в мире трудиться для Бога. И в своей семье, и в обществе он был стойким, непоколебимым слугой Божьим, как муж и отец, друг и гражданин.
Его сердце было в согласии с волей Божьей, ибо пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. И этот святой союз длился 300 лет. Найдется мало христиан, которые не сделались бы гораздо серьезнее и посвященнее, если бы знали час своей смерти и близкое время пришествия Христа. Вера же Еноха становилась все тверже, а любовь крепче, даже с течением столетий.
Енох обладал сильным, незаурядным умом и обширными познаниями. Он был удостоен особенных откровений от Бога. Но, несмотря на свое беспрерывное общение с небом и никогда не оставлявшее его чувство божественного величия и совершенства, он был самым смиренным человеком на земле. Чем теснее становилась его связь с Богом, тем глубже он проникался сознанием собственного несовершенства и слабости.
Подавленные растущим беззаконием богоотступников и опасаясь, чтобы их неверие не ослабило его благоговейного отношения к Богу, Енох избегал постоянного общения с ними и много времени проводил в одиночестве, предаваясь размышлениям и молитвам. Так Енох полагался на Бога, стремясь все глубже познать его волю, которую надлежало исполнить. Для него молитва была дыханием жизни. Он жил в атмосфере самого неба.
Через святых ангелов Бог поведал Еноху свое намерение уничтожить мир потопом, а также открыл ему более полно план искупления. С помощью духа пророчества он показал ему все грядущие поколения после потопа и великие события, связанные со вторым пришествием Христа в конце времен.
Еноха волновал вопрос относительно мертвых. Ему казалось раньше, что и праведник, и нечестивец сойдут в могилу, и на этом окончится все. Он не мог постичь того, что ожидает за чертой смерти. Ему было дано пророческое видение относительно смерти Христа. Он увидел его пришествие во славе с тьмами всех святых ангелов для освобождения своего народа из могил. Он также видел развращенное состояние мира перед вторым пришествием Христа. Видел хвастливое, своенравное, самонадеянное поколение людей, отвергающих единого Бога и Господа Иисуса Христа, попирающих ногами Его закон и презирающих Его искупление. Он видел праведников, увенчанных славой и честью, а беззаконников, бегущих от присутствия Господа, уничтожаемых огнем.
Енох стал проповедником праведности, рассказывая людям о том, что Бог открыл ему. Жившие в страхе Божьем искали общение с этим святым мужем, чтобы выслушать его наставления и помолиться вместе с ним. Он проповедовал Божью весть всем, кто стремился принять слова предостережения. Он проповедовал не только сефитам. В земле, куда убежал Каин, чтобы скрыться от лица Господнего, пророк Божий рассказывал о чудесных событиях, прошедших перед ним в видении. «Се, идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие». Послание Иуды, главы 14 и 15.
Он был бесстрашным обличителем греха. Проповедуя любовь Божью, открытую во Христе, своим современникам и умоляя их оставить пути порока, Енох порицал господствующее беззаконие и предостерегал людей своего поколения, что суд Божий не замедлит совершиться над нечестивыми. Дух Иисуса вещал устами Еноха. Этот дух проявляется не только в словах любви, сострадания и мольбы. Святые мужи призваны говорить не только приятное. Бог влагает в уста и сердца своих вестников и истины, сокрушающие, подобно обоюдоострому мечу.
Слушающие Еноха чувствовали силу Божию, действовавшую в его слуге. Некоторые приняли его предостережение и оставили свои грехи. Но большинство глумились над грозной вестью и с еще большим упорством продолжали идти по пути зла. В последние дни слуги Божьи должны возвещать подобную весть, которую отвергнут с тем же неверием и глумлением. Допотопный мир отринул слова и предостережения того, кто ходил с Богом. Так и последнее поколение легкомысленно отнесется к предостережениям вестников Божьих.
В своей деятельной жизни Енох постоянно общался с Богом. Чем тяжелее и неотложнее были его труды, тем искреннее и настойчивее были его молитвы. Порой он порывал всякое общение с людьми. Потом, оставаясь некоторое время среди людей, наставлял их, помогая им словом и примером. И снова удалялся, чтобы в одиночестве почувствовать и утолить жажду тех божественных истин, дать которые может только он один. Пребывая в таком общении с Богом, Енох все больше и больше отражал божественный образ. Его лицо светилось тем святым светом, которым сияет лицо Иисуса. После того, как он общался с Богом, даже беззаконники с благоговейным страхом смотрели на его лицо, на котором покоилась печать неба.
Беззаконие мира достигло такого предела, что гибель его была предопределена. Проходили годы, поток человеческих преступлений ширился, и все мрачней и мрачней сгущались тучи божественного суда. Однако Енох, свидетель веры, неутомимо шел вперед по избранному пути, предостерегая, моля, уговаривая, стремясь всеми силами сдержать поток преступлений и стрелы возмездия. Хотя его предостережения были отвергнуты грешными людьми, любящими удовольствие, но, ободряемый Господом, он продолжал преданно бороться с умножающимся злом, пока Бог не взял его с грешной земли в святые обители неба.
Современники Еноха смеялись над безумием этого человека, ибо он и не помышлял о золоте, серебре и других драгоценностях здесь, на земле. Сердце Еноха стремилось к вечным сокровищам. Он взирал на небесный град. Он видел царя во славе, восседающего посреди Сиона. Его разум, сердце принадлежали Богу, и все его разговоры были о горнем. Чем больше распространялось нечестие, тем ревностнее стремился он в дом отца. Еще будучи на земле, Енох верой уже обитал в обителях света.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. На протяжении 300 лет Енох стремился к душевной чистоте, чтобы быть в гармонии с небом. Он ходил с Господом в течение 3 столетий. Изо дня в день он стремился все к более тесному единению с Богом. Все более и более близким становилось общение, пока Бог не взял его к себе. Он стоял на пороге вечного мира. Только один шаг отделял его от блаженной страны. И вот ворота отворились, и тот, кто постоянно ходил с Богом на земле, первым из людей вошел во Святой Град.
Отсутствие Еноха остро ощущалось на земле. Голос, который каждый день предостерегал и наставлял, умолк. Некоторые из верующих, а также и беззаконники, заметив его отсутствие, думали, что он по обыкновению уединился. Друзья Еноха потом долго и старательно разыскивали его, подобно тому, как сыны пророчески искали Илью. Но все было напрасно. Потом они рассказывали другим, что его нигде не оказалось, ибо Бог взял его к себе.
Вознесением Еноха на небо Бог желал преподать людям важный урок. Существовала опасность, что люди, видя ужасные последствия грехопадения Адама, впадут в уныние. Многие готовы были воскликнуть: «Что пользы от того, что мы живем в страхе Божьем, соблюдаем его установление? Все равно ужасное проклятие тяжелым бременем лежит на человечестве, и смерть является уделом для всех». Но наставления, данные Богом Адаму, а затем повторенные Сифу и нашедшие воплощение в жизни Еноха, рассеяли мрак и тьму и дали людям надежду, что как через Адама смерть вошла в мир, так и через обетованного Искупителя придут жизнь и бессмертие. Сатана пытался внушить людям, что праведники не получат награды, а нечестивые не будут наказаны, и что вообще человеку невозможно соблюсти божественные установления. Но в случае с Енохом Бог утверждает, что он есть и ищущим его воздает. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Господь показал, что он сделает для тех, кто соблюдает его заповеди. Люди были научены, что можно повиноваться закону Божьему, что даже живя среди греховного развращенного мира, благодатью Божьей люди могут противостоять искушениям и стать святыми и непорочными. На примере Еноха они увидели благословенность подобной жизни. Его вознесение явилось для них доказательством истинности его пророчества относительно будущего, когда послушные получат в награду радость, славу и бессмертие, а беззаконников постигнет осуждение, горе и смерть.
Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Послание к евреям, 11 глава, 5 стих. В обреченном на погибель мире Енох жил в таком близком общении с Богом, что ему не было позволено оказаться во власти смерти. Благочестивый характер этого пророка олицетворяет собой святость жизни, искупленных от земли. Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 3 стих, во время второго пришествия Христа. Как и перед потопом, в мире будет умножаться беззаконие. Следуя влечениям своего испорченного сердца и обманчивой мудрости мира сего, люди восстанут против власти неба. Но, подобно Еноху, дети Божьи будут стремиться к чистоте сердца и исполнению его воли, дабы их жизнь уподобилась Христовой. Как и Енох, они будут проповедовать миру о втором пришествии Христа, о судах, которые постигнут грешников. Собственным примером, святостью своих слов, они осудят грехи беззаконников. Как Еноха взяли на небеса перед потопом, уничтожившим мир, так и праведники, оставшиеся в живых, будут взяты с земли перед уничтожением ее огнем. Апостол говорит: «Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи, и первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 16 по 18 стихи.